От боли я проснулся. Устал и пошел на работу. Работы было много, разговоров мало. Рассказал я свой сон дяде Тиме. Первый сон и второй. Долго дядя Тима молчал, а потом проговорил.
«Сон вещий, но ты, Гриша, прими его как сон. А когда начало сбудется, исполнится и конец». Начальство стало нас часто посещать. Комиссии приходят, пишут, обсуждают, решают. Собрали нас, кочегаров, вручили новый режим обжига керамических труб. Не за 6 суток, а за 5 суток и 8 часов обжиг должен проходить. Контролеры приходят через час, проверяют температуру, записывают. Сначала трудно было, потом вложились в график. На охлаждение печи вместо 3 суток дали 2. Теперь печь остывала до 250 градусов по Цельсию вместо положенных 150. Начались и у нас эти самые большевистские темпы. На доску почета фотографии передовиков повесили. Директор завода первый, затем парторг, предцехком. Фотографии начальников цехов тоже повесили. План выполнили на 130%. Начальству премии вручили. Кочегарам тоже обещали. А потом чего-то задержали. Проходит месяц, второй. Получку начали давать. Стоим у кассы. Уже 6 часов вечера. Сначала шутки были. Потом и злиться начали. «Да что такое? Что стряслось? Почему так долго денег не дают?» Кто-то шутку пустил. «Ребята, премию начисляют. Задержка получилась». Успокоились. Ведь за премию можно и лишнее постоять. Наконец окошко кассы открылось и прозвучал голос кассира. «В очередь все становитесь, не торопитесь, деньги всем принес. Из-за вас же и задержались. Получилась небольшая заминка, некоторые из вас болели, получать нечего. У некоторых долги старые удержали, тоже им ничего нет. А главное то, что работать плохо стали, брак сплошной идет. Но Родина вас не забудет, начальство за вас побеспокоилось». Деньги всем начислили в долг. Началось ох да ах. От возмущения дыхание перехватило. Потом женщины кричать начали, некоторые плакать, а дальше и голосить. Мужчины ругаться. Закипела злоба в душе. Как же так? За что же мы месяц пахали? Подходит моя очередь. Смотрю, начислен четвертак. Ого, подумал я про себя. Аванса 30 получил, все удержания забрали и четвертак на руки дали. Как хорошо, теперь и туфли куплю. Распишись, в долгах по уши, молодец. Ну и тебя пожалели, в долг 25 рублей дали. Вот здесь-то я и обомлел. Как? Почему? Пахал месяц, не болел. План мы с дядей Тимой перевыполнили, в списки передовиков попали. Не может быть, ошибка. Отошел в сторону, задумался. Нет, не пойду я больше на работу. Пусть все ваши печи сгорят. Лицо и руки обжег. Работал честно один, а сколько плакал возле печи. Не мог поднять колосники. И дядя Тима проболел. Вдвоем-то легче было. Не раз вместе с ним чуть в печь не свалился. Они-то тяжеленные, килограммов по 40, да еще и раскаленные. Не всякому мужику под силу. Сажайте, жарьте, режьте, не пойду работать больше. Не пойду. Работа эта хуже смерти. Иду домой. Обида в ярость переросла, аж руки задрожали. На ком злобу согнать, не знаю. Вдруг слышу как бы чей-то голос. «Чего страдаешь так? Зачем мучаешь себя? Работа хуже смерти? Вот железная дорога рядом. Ложись поперек, и всем страданиям конец». От страха я от путей подальше отскочил. Кто дал такой совет? Остановился, посмотрел. Никого нет. Люди говорят, это смерть ходит сзади. О нет, так просто я свою жизнь не отдам. Дядя Тима говорил: «Никогда не отчаиваться». Услышал гудок паровоза. Это поезд проехал. Стою как вкопанный. Уже не только руки, весь дрожу, а по спине холодный пот течет. Ведь мог я на путях лежать, раздавленным. Куда-то делась злоба, потом просветлел мой разум. Что за глупые мысли в 16 лет? Нет, так просто я не сдамся. Уж если умереть, то за идеи какие-нибудь, чтоб все героем тебя считали. Но ради славы тоже глупо умирать. Если умирать, то за обиженный народ, чтоб смертью своей народу пользу принести. Хотя я и не знал, какую пользу смерть героя может принести людям. Но мы все тогда были напичканы всякими идеями о героической смерти. Самому за себя стыдно стало. Нет, так просто жизнь я не отдам. С такими мыслями поплелся я в общежитие. Утро следующего дня. Солнце сияет, как будто ничего и не было. Иду на работу. Когда прошел через проходную, увидел во дворе большое количество людей. Собрались вместе третья ночная смена и первая дневная. Решили вместе к работе не приступать, чтоб не быть должниками, лучше не работать. «Подадим все вместе на увольнение, 2 недели отработаем и уйдем». Подбежал начальник. «Что случилось? В чем дело?» Подошел к одному, другому, уговаривает. «Пусть они не идут, но хоть вы приступите к работе». Ко мне подходит. «Гриша, ты заместитель комсорга, приступи первый к работе, а я премию тебе выпишу, не меньше, чем четвертак». Здесь я возмутился. «Я такой же кочегар, как и все, что всем, то и мне». Другие цеха тоже не приступили к работе. Собрались все в клубе. Там же собралось начальство. Повелительный голос директора даже товарищей не сказал, а сходу объявил. «Советская конституция гласит, саботаж и забастовка запрещены законом. Забастовка – это измена родине и карается законом, вплоть до расстрела. Ваш сегодняшний поступок рассматривается как организованная забастовка. Все эти ваши заявления, эти прошения уволить с работы по собственному желанию – являются доказательством того, что это сделано организованно, направлено на развал страны и срыв производственного плана. Мы взяли повышенные обязательства выполнить 5-летку за 4 года, и мы выполним это любой ценой. 2 года назад восстала банда троцкистов, но благодаря мудрому руководителю КГБ, благодаря нашей партии, мы разоблачили главное гнездо банды, врагов нашей Родины. Они сделали покушение на Сергея Мироновича Кирова и убили его. Это были видные люди, творцы науки, конструкторы. Но они были изменники Родины, и их расстреляли. А кто вы по сравнению с ними? Мурашки! Этот муравейник зашевелился. Кто-то его побеспокоил? До этого времени вы молчали. Но нашлись среди вас сынки поколения троцкистов. Это сорняк общества. Мы их найдем, и этот сорняк уничтожим. Заявление на уход никого не спасет. Раньше, чем пройдет 2 недели, мы этих подонков засудим. За последние 2 месяца мы план по выпуску продукции перевыполнили. Но пошел сплошной брак. Все гончарные трубы дали осколки. Главные виновники – кочегары. Это через них мы выдали негодной продукции на 50%. Мы не могли удержать все убытки с одних кочегаров, поэтому распределили на всех. Виновников брака и вредителей мы найдем, а им не сдобровать. От этих вредителей мы избавимся. Они сидят здесь среди вас в зале. Я думаю, вы поможете нам с ними расправиться. Те, кто поможет разоблачить эту банду, получат награду. Родина таких не забудет. Это вы можете сделать сейчас. Выступить и принародно разоблачить их. Это и ваши враги, через которых в этом месяце вас всех лишили зарплаты и все вы остались должниками. Благодаря руководству нашего завода быстро решено всем начислить зарплату в долг из государственной казны. Но в дальнейшем этого делать мы не будем. Врагов народа мы найдем. Их здесь не более 10. Кто желает выступить первым? В зале стояла гробовая тишина. Да и кто пожелает получить в лучшем случае пожизненную каторгу? Голос директора. «Не бойтесь говорить. Это не товарищи, это ваши враги. Ваша свобода вам гарантирована. А может, кто сам за себя скажет, мы примем это как чистосердечное раскаяние и простим». Я поднял руку. «Выходи. Фамилия. Зинченко Григорий. О себе будешь говорить или о других?» «О себе и о других». «Молодец, Гриша. Крой, не стесняйся. Разоблачай всех, чтоб и другим тошно было. Но если и тебя втянули в эту грязь, учитывая твою молодость и малограмотность, мы тебе простим». «Друзья, я не умею красиво говорить, но мне стало обидно, когда директор в своем выступлении обвинил нас, как врагов народа и изменников Родины, сравнил с мурашками. Мы не инженеры, не ученые, но мы рабочие. 6 месяцев мы проработали, и нам не дали ни гроша, считая нас учениками. Хотя работали мы наравне со всеми. Если посмотреть на наш труд, он не по нашим силам. Но время прошло, можно бы и забыть. И вот мы стали рабочими, и за наш труд мы остались должниками. Унижение и оскорбление трудно простить, но можно. Но нам пришивают статью «Организованная забастовка». Мы оказались срывщиками государственного плана. Мы, которые в политике ни бэ, ни мэ, свою работу знаем хорошо. Я думаю, здесь какая-то ошибка. Вредителей надо искать в верхах. Голос оратора. «Зинченко, прекрати! Говори по существу, ты много потеряешь». «А мне терять нечего, кроме кочегарки, от которой сам желаю избавиться». Директор говорил за троцкистов. Я тоже слышал, как их разоблачили и расстреляли. От радости я прыгал. А теперь получается, что сам стал таким. Опять парторг. «Зинченко, говори по делу. Мы собрались не историю изучать, а вскрыть подлинных забастовщиков и бракоделов. Для нас все ясно. Ты первый из них. Кто следующий желает выступить? А ты, Зинченко, иди подумай и потом расскажешь. Если кого надо обвинять как бракоделов, то тех, кто сидит за столом. Ты пожалеешь, но будет поздно. Нам достаточно твоих слов. Кто следующий будет выступать? А ты иди, иди». Здесь я погорячился и понес и на директора, и на парторга, и на инженера. «Так что, мы бракоделы? А кто изменил технологию? Кто подписал ее?» «Директор и главный инженер. Нам дали новый график, ускоренный обжиг и охлаждение. А кто его проверил?» «Ни директор, ни инженер. А виноваты во всем кочегары. 2 месяца трубы лопаются, и никто не проверил, почему. Когда я получил этот график, то задумался, а как он подействует на качество? Сравнил старый график и новый. Кажется, такая мелочь всего на 2 градуса выше, а весь процесс обжига происходит на 16 часов быстрее. Но главное, в основном время сэкономлено, когда наша продукция содержит много воды. Не надо много мудрствовать, всем известно, при большей температуре вода быстро испаряется. Начал я вычислять, и вот мои итоги. Я достал листок бумаги, мелко исписанный. Испарение воды происходит в виде прыжков, а не равномерно. По моим подсчетам, в то время, когда снаружи трубы уже сухие, внутри они остаются еще сильно мокрые, и поэтому лопаются. Но это еще полбеды. Беда в новом графике охлаждения. При резком охлаждении трубы лопаются на осколки. «Ну и что вы решили делать?» – вопрос директора. «Мы все уже решили, а теперь решайте вы. А что я решил, это мое дело. А если искать бракодела, то главный бракодел – это вы». Я указал пальцем на директора, бросил свои бумаги на пол и демонстративно вышел. После меня выступил Леша. Его выступление мне рассказали. «Товарищи, есть причина волноваться, но выступление Зинченко для меня немаловажно. Нужно принять во внимание его расчеты о режиме обжига. Он мой друг, но я не собираюсь его защищать. Он очень горяч, но в то же время справедлив. Отнести его к числу врагов народа не могу. За все время нашей дружбы в нем я заметил глубокую преданность Родине. Интересуется историей нашей страны и научными книгами. А то, что он вышел из себя, то мы сейчас все не в лучшем состоянии. Что же касается охлаждения печей, он не окончил. По этому поводу я хочу тоже кое-что дополнить. У меня нет вычислений, но есть опыт. Я работаю на выгрузке труб из печей и часто слышал выстрелы. Это отрывались осколки от труб. Вместо допустимых 130 градусов начинаем выгружать на 20 часов раньше. При 200 градусах нам дано указание пол и стены поливать водой, чтобы снизить температуру. Конечно, трубы будут лопаться. Директор начал нервничать. Кто дал указание поливать водой? Мне дал старший мастер, а кто ему, не знаю. Подайте, пожалуйста, записки Зинченко. Леша поднял записки и положил на стол. Директор бегло просмотрел запись и говорит. Мы выйдем на несколько минут и посоветуемся. По залу прошел тихий шепот. Стали задавать вопросы друг другу. Что будет с Зинченко? Куда он ушел? Я пришел в общежитие. Одетый лег на постель, но чувствовал себя спокойно. Страх прошел. Я прекрасно знал, что после моего выступления мне не сдобровать. Ожидал прихода неизвестных гостей. Заберут, думал я. Где-то осудят, никому не сообщат моей судьбы. А как друзья на работе? Кто осудит, кто оправдает? Поговорят немного, а потом все забудут. А отец, мать, моя любимая сестричка Оля и братишки? Забудут ли они тоже? Все забудут, но родные никогда. Отец будет ожидать писем, где и что со мной, какой срок дали. Мама будет плакать. Вспомнил лицо отца, когда он провожал нас в школу. Зима, пурга на улице, ветер встречный. Мы с Олей идем в школу, бедненько одетые. Отец выйдет на улицу, вслед посмотрит. Мы немного пройдем, потом Оля поворачивается спиной, да так и идет, стараясь прикрыть меня от ветра. А я в самую большую пургу никогда от ветра не отворачивался, как будто боролся с ним и все усилия прилагал, чтобы победить. Отец за горячим ужином иногда говорил, что будет с нашим Гришей? Любит книги читать о всяких приключениях. Вспомнил, как я по вечерам вслух читал книгу «Как закалялась сталь». Восторгался героями. Вспомнились слова отца. Против власти не попрешь. Но при чем здесь власть? Я никогда против власти не восстану. Власть хорошая. Если люди плохие у власти, с ними надо бороться. В борьбе за справедливость можно и жизнь отдать. Вот, скоро зайдут несколько милиционеров. Скрутят руки назад и прощай, борьба за справедливость. А потом что? А потом кто следующий? И так по одному борцов уничтожит. Нет, живым не дамся. Мысли вихрем понеслись, не угонишься. Самый лучший момент, пока не связан, покончить с собой. И как будто меня подгоняют. Скорее беги, опоздаешь, железная дорога рядом. Услышал гудок поезда, зовущий. Скорей, скорее, опоздаешь. Вскочил с постели, рванулся к двери. И тут пришла мысль. Куда спешишь? Остановись. Остановился у двери и размышляю. Вчера испугался смерти, а сегодня сам ее ищешь. А как не хочется идти в тюрьму. Хотелось быть свободным. Но уже поздно. Директор не простит. Может, пойти попросить прощения? Как будет унизительно. А друзья что скажут? Герой в кавычках. Какой-то шум послышался в коридоре. Я спрятался за дверью. Мысль стучит в голове. Опоздал. Толпа ребят врываются в комнату. «Где он? Куда ушел?» Нашли меня за дверью. Схватили под руки и вытащили на улицу. Все разом кричат. Но ничего не пойму. Одно понял ясно. «Там тебя ждут! Начальство вызывает!» И здесь я закричал. «Пустите, не пойду! Живым в руки не дамся!» Затолкали меня в зал. Директор протокол в руках держит. «Уже состряпал дело», — подумал я. «Наверное, решение сейчас объявит. Говорят, что от судьбы никуда не уйдешь. Может, в тюрьме умнее буду. Эх, будь что будет. Товарищи, я хочу зачитать протокол о решении нашего собрания. Общее собрание завода рассмотрело причину массового брака на производстве. Причина брака выявлена руководителями завода, партийной и комсомольской организациями. Особенно отличился кочегар завода Зинченко Григорий Васильевич. Решено всему коллективу завода простить задолженность. Деньги, полученные рабочими в долг, считать зарплатой последнего месяца. За активное участие в выявлении брака Зинченко Григория Васильевича наградить месячным заработком в сумме 50 рублей. А теперь, товарищи, заберите назад ваше заявление об увольнении. Прошу всем разойтись и приступить к работе. Собрание закончено. После этого случая меня уже не называли козлом, а дали новую кличку – Герой. На следующий день встретился с дядей Тимой, который после болезни уже вышел на работу. Он спросил меня: «Ну что, герой, работать будем?» Я покачал головой в знак согласия. Окрыленный неожиданным счастьем, я предложил ему, чтобы он отдохнул, а я до конца смены поработаю один. Никогда не было так легко работать, как в этот день. Печь дышала жаром. Оказалось, что дует холодный ветерок. Все же на свободе и доказал свою правоту. Но и для всех рабочих этот день был как праздник. Печь снова была в начальной стадии обжига. Работы было мало, и можно было поговорить. Я вспомнил прерванный разговор. «Дядя Тима, вы до конца не рассказали, как женились и где ваша семья?» Он был как никогда разговорчив. Его лицо засияло счастьем. За 2 дня шли всякие разговоры обо мне. Мое выступление на собрании передавали один другому. Я стал чуть ли не революционером, а главное, всем объявлено прощение задолженности. Дядя Тима продолжил свой рассказ. «Мы окончили наш разговор на том, как я принимал заказы дома. По вечерам я стал встречаться с Катей. Пленила меня ее красота и очаровательный голос. В любом конце деревни из сотни голосов я узнавал ее. А когда в полночь все расходились по домам, я всегда старался провести Катю домой. Когда дойдем до ее дома, а это на краю деревни, она посмотрит мне в лицо и тихо скажет: „Тимоша, спокойной ночи“. „До встречи завтра“, — отвечал всегда я. В это время у меня появился необыкновенный заказчик. Он уже надоел, а выгнать неудобно. Как только последний человек ушел, он тут как тут на пороге появился. „Добрый вечер, Тимофей. По отчеству не знаю. У нас есть время ближе познакомиться. Сегодня у меня особый заказ. Не нож или подковы сделать, а особо важный. Сделать металлические бараны, каких нет ни у кого. Давай обсудим вместе, как это лучше сделать“. И тут он принялся хвалить меня на все лады, так что и не поймешь, чего он пришел. А он заливается на все лады. Говорят, что ты все можешь делать. Придумай для меня что-нибудь такое, чтобы все завидовали. В долгу не останусь. Отблагодарю так, что всю жизнь помнить меня будешь“. Помню его, Гриша. До смерти не забуду. Если бы встретил, не знаю, что и сделал бы с ним. Да еще говорят, ты не только мастеровой, ты и с паном в дружбе. А правда, что пан Филипп тебе кузницу подарил? Просто так, взял и подарил. Я, конечно, не очень верю слухам. Новую кузницу, где работает 10 рабочих, отдать даром. Родной отец сыну не подарит. Скажи честно, правда это?» Глаза наглые, в упор смотрит и свое гнет. Такое случиться может, когда кто-то умом помешается. Филиппа знают все, со всех концов идут к нему, чтоб наняться на работу. Сейчас он какой-то завод строит, в Германию частенько ездит. Ну, это его дело. А кузницу отдать? Так просто? Не поверю».
«Частица правды есть», — ответил я. Заходит как-то в кузницу пан и говорит:
«Идите все сюда. Мы побросали свою работу, подходим поближе». Пан продолжает. «Работы у меня по горло и без этой кузницы. Считайте, пана у вас нет. Я передаю ее Тимофею. Он будет давать вам работу и выдавать зарплату».